Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, также слушателей наших, которые смотрят с нами вместе. Мы только что пели, мы в преддвериях праздников. Пришествие в наш темный мир свет. Апостол Иоанн пишет в своем послании: свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Послезавтра, во вторник, 21-22 числа, ночью, это будет самый короткий день года, так? И тогда начинается зима. Интересно то, что будет затмение луны. Ночью это будет, это полвторого утра будет и до 5 часов утра по-нашему. И интересно то, что это первый раз такое событие будет за 456 лет, еще в 14 веке, столетии такое событие было. И, конечно, как вы знаете, есть те люди, которые контраст с нами, мы поклоняемся Господу, который принес свет в нашу жизнь. Но есть люди, которые поклоняются тьме, которые поклоняются сатане, бесам, которые замешаны силами этими всеми адскими, правда? И вот в эту ночь они будут иметь свой самый большой праздник за 450 лет, потому что это будет самая темная ночь по ихнему исчислению за все эти годы. Свет пришел в мир, и люди отвергают его. Истину Господь открыл человеком, и не ее отвергает и подавляет, правда? Недаром гнев Божий открывается, как мы читаем послание к римлянам, с небес на всех тех, которые любят и делают беззаконие, нечестие. Мы находимся в послании к римлянам, вернемся в 10 главу, сегодня будем читать с 8 стиха и по 10 стих. Апостол Павел здесь пишет: «Но что говорит нам Писание?» Писание говорит нам: «Близко к тебе слово, и в устах оно твоих, и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Апостол Павел, начиная с 9 главы, 30 стих, открывает нам и учит нас, и тема, о которой он говорит нам, является праведность Божие. Вообще, это все послание говорит нам за праведность Божию. И апостол Павел учит нас и наставляет нас, как эту праведность Божию человек грешный может приобрести. Когда апостол Павел говорит за израильский народ, это был его народ, и он имел к этому народу особенную любовь. Правда, мы читали, он даже и готов был, если возможно было бы, обменять свою безопасность, свое спасение ради того, чтобы этот народ приобрел праведность Божию. Но апостол Павел пишет, что они ищут, если бы он жил сегодня и был среди нас, он бы сказал, они до сих пор ищут эту праведность не путем веры, которую Господь открывает нам, но они ищут эту праведность своими делами, своими путями. Но своими путями, своими делами невозможно приобрести праведность Божию, потому что одна только приобретается через веру. И во всем этом послании апостол Павел учит нас, что спасение можно получить Божьим путем, через Божьего или через того Спасителя, который Бог послал. Ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, правда? Божий путь, Божий Спаситель. Для истинного, действительного, возрожденного, верующего человека Иисус Христос, помните, в 4 стихе мы здесь читали, что Он является конец всего. Конец нашего искания праведности своими путями. Иисус Христос все во всем. Мы в нем. Сколько раз апостол Павел употребляет это выражение, что мы во Христе. Иисус Христос является конец нашего старания приобрести своими путями, своими усилиями праведность. Иисус Христос является нашей праведностью, которую Бог меняет нам, когда мы верою принимаем тот дар благодати, который Он предлагает грешным людям. И все те, которые проповедуют или провозглашают другое Евангелие, другой путь, это не истинный путь, это неправда. Мы читали прошлое воскресенье, 6 и 7 стих. Некоторые люди ищут какие-то знамения, какие-то признаки, какие-то чудеса. Но праведность не находится в этом. Даже если бы мы в силах были бы вознестись на небо, где живет Бог, где сидит Иисус Христос, одесную Отца нашего Небесного, мы своими усилиями не могли бы абсолютно ничего сделать, чтобы этими усилиями приобрести эту праведность. Если мы опустимся в самую глубину преисподней, и оттуда мы не могли бы найти праведность никакую Божию. Апостол Павел пишет здесь, мы только что прочитали этот текст, 8 стих, что то, что мы проповедуем, то, что мы провозглашаем, то, о чем мы свидетельствуем нашими устами, 8, 9, 10 стих и дальше в этой главе, это является проповедь веры. Мы провозглашаем Евангелие веры. И это Евангелие, это праведность, которую Бог предлагает нам, оно близко, 8 стих апостол Павел пишет нам, оно недалеко. Нам не надо на небеса подниматься, чтобы его приобрести. Оно уже здесь, оно дано нам, оно открыто нам, Богом. Оно доступно, оно достаточно, чтобы преобразить нашу жизнь. Потому что оно открывается нам с небес от кого? От самого Бога. Ибо с небес открывается, самая первая глава, первые стихи этого послания, открывается праведность Божия человеком дана. Итак, я хочу, чтобы мы сегодня немножко поразмышляли тут в 8 стих на это предложение, которое говорится, слово веры, которое мы проповедуем или провозглашаем. В прошлый раз мы обратили внимание, что вера свидетельствует нам, правда? Вера тут, она, апостол Павел ее потребляет, как будто бы вера имеет свои уста, и она нам говорит. И вера нам засвидетельствовала о том, как невозможно приобрести на небесах, если мы туда вознесемся, или в преисподнюю эту праведность. А теперь в положительном смысле открывается нам, как ее можно приобрести, то есть через веру. Так что праведность не сверхъестественным путем находится, а тем самым простым путем, который Бог открывает нам. Что маленькие дети, всего лишь маленькие дети могут воспринимать духовные истины, что Бог нас возлюбил, что рождение Иисуса Христа – это план Божий. Иисус пришел, родился, вырос и страдал ради нас. И дети могут это воспринимать и понимать. И апостол Павел здесь, он цитирует 30 главу книгу Второзакония, где Моисей в конце своей жизни наставляет народ. Моисей скоро уже должен умереть. Он не войдет в обетованную землю. Народ войдет в землю. Но Моисей нет. И вот он наставляет, дает свои последние наставления народу. И он их учит, что вы избранный народ, Господь вас избрал не потому, что вы особенные были или многочисленные, но потому, что Бог вас возлюбил. И Бог открыл себя вам на горе Синай. Бог там говорил народу через огонь, через дым, через знамение. Народ имел страх, но они слышали голос Божий. Моисей им напоминает, что вы слышали голос Божий, и вы остались живые. Какой еще народ стоял перед Богом и остался живой? Не один народ, вы особенный, вы избранный народ. И Бог открылся вам, и вам больше не нужны знамения. Моисей пишет, вам не надо подниматься на небо, вам не надо проходить через океан или через море. Слово, которое Бог вам открыл, вы его слышали, оно в вашем разуме, оно в вашем сердце, оно близко вам. И оно не только близко к вам, но если вы будете ему верить, и если вы его примете и будете повиноваться ему, то оно не только будет близко вам, но оно будет в вашем сердце, оно будет в вашем размышлении. Вы будете наставлять ваших детей, вы будете их привязывать на руки ваши, на глаза ваши. Когда вы будете выходить из дома вашего, Слово Господне будет написано на дверях ваших, когда вы выходите с него. Когда вы будете возвращаться домой, вас будет встречать Слово Господне, которое вы написали на косяках дверей ваших. Слово Господне, оно близко будет к вам. Вам больше не надо других откровений от Бога. Все, что вам нужно для жизни и для благочестия, апостол Петр пишет нам, оно дано вам, или оно дано нам. Мы можем это обещание лично принимать. Моисей напоминает народу и говорит нам здесь апостол Павел, цитируя это, что то слово, которое Бог открыл нам, вот это вот Писание, которое мы держим в своих руках, оно не только близко к нам, оно не только доступно нам, оно не только достаточно, чтобы приобрести спасение или праведность Божию через него, но оно ясное. Оно восприимчивое, очень легко его можно принять и поверить, если мы открытым, искренним сердцем будем его воспринимать. Но Израиль, точно так, как люди, которые живут сегодня, в наши дни, в нашем городе, относительно Слова Господнего, относительно этого откровения, которое Бог с небес даровал нам, делает две ошибки. Первая ошибка – это то, что они не в этом слове ищут праведность, а в каких-то добавочных откровениях или знамениях. Чудеса какие-то хотят видеть. Вот тогда мы поверим. Если ты сойдешь со креста, вот тогда мы тебе поверим. Вот если ты с крыльца храма прыгнешь вниз, и тогда ангелы, как в Старом Завете псалмопевец говорит, будут поддерживать ноги твои, чтобы они не разбились. Сатана говорит Господу, вот тогда весь народ увидит и скажет, вот это наш Мессия. Вот когда ты из этих камней сделаешь себе хлеб, вот тогда мы тебя поверим. Это ошибка, которую Израиль сделал. Они искали добавочного какого-то откровения. И люди сегодня то же самое делают. Мы видим многие верующие люди даже, многие церкви даже. Такое движение есть сейчас, чтобы знамения иметь, чудеса какие-то видеть, правда? Особенно мы это видим среди церквей харизматических, правда? Которые они что-то такое ищут, когда ясно нам все дано. Когда мы смотрим на Священное Писание, начиная от книги Бытия до книги Откровения, мы видим много знамений от Бога, мы видим много чудес, мы видим много сверхъестественного, того, что мы не можем понять, как люди, то, что мы не можем объяснить. И о чем говорят нам все эти чудеса? И когда самое большее в Священном Писании мы находим, было показано людям, самим Богом, откровение или чудеса. Когда? Были два периода в истории человеческой, когда Бог открывал чудесами спасение свое. Первое это было, когда Господь освободил свой народ, свой избранный народ, свой возлюбленный народ, когда Он их вывел из рабства египетского, правда? И как никогда, когда мы читаем первые главы книги «Исход», все знамения, все наказания на фараона, на Египет, которые Господь изливал с небес. В Библии есть много чудес, много знамений, но в тот период времени, короткий период, а больше мы читаем о те знамения, которые Бог делал, чтобы избавить свой народ из физического рабства. И о чем это показывает нам? О чем это свидетельствует? Или на кого это показывает? Символически это показывает нам на Иисуса Христа, который должен был прийти, который был обещан, рождение которого мы на этой неделе будем вспоминать и праздновать. И это показывало на искупление нас, которое Иисус Христос совершил на кресте ради нас. Так что то искупление народа из рабства египетского в физическом смысле показывает нам символически на наше духовное искупление от рабства греха. Народ Господь избавил от рабства от фараона, нас Он избавил от рабства греха и сатаны, и смерти. И в этих двух периодах истории, в Египте и в Израиле, когда Иисус родился, и во дни Иисуса, когда Он жил, и во дни служения Иисуса Христа, мы больше находим чудес и знамения, чем в любом периоде истории. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что это действие Божие. И теперь, на наше время, мы полноту имеем. Господь на кресте сказал, совершилось, окончено, финиш. Слово Господне теперь окончено. Последние стихи книги Откровения говорит, если кто-нибудь добавит, или кто-нибудь отнимет из слов, которые написаны здесь, ему не будет места в Царстве Господнем. Когда Господь служил, когда Он много чудес делал, правда, это подтверждало авторитетность Его божества, факт, что Он Мессия, Он тот обещанный, который должен был прийти. И несмотря на все это, чтобы мы сосредоточились на два эпизода во время служения Господа Иисуса Христа. Первый раз, это Евангелие от Матфея, 12 глава, приходит к нему евреи, фарисеи, книжники, и говорят, Господи, покажи нам знамение. Господь кормил тысячи людей, правда? Не чудо ли это? Помните то чудо, которое искушал, то есть искушение, которое сатана Господу, сделай из камней хлеб. Господь сделал чудо, Он взял две маленьких булочки, правда, и накормил тысячи людей. Ломил, и конца не было, помните? И что Господь отвечает? Господь говорит, лукавый вы народ, лукавое поколение. Знамения я вам не дам, только одно, Иона. Как он был 3 дня в чреве кита, а так и Сыну Человеческому Божьему должно быть. Господь пророчески о себе говорил, что ему надобно пострадать, умереть, и через 3 дня он воскреснет. И Господь несколько раз повторял это не только своим ученикам, но и евреям, книжникам, фарисеям. Помните, один раз он сказал, показывая на храм, говорит, можете разрушить этот храм, и за 3 дня я его воздвигну. Правда? Конечно, Господь не физически не говорил, что Он за 3 дня отстроит этот храм. Он говорил за свое тело. Это первый случай, когда мы видим, что Господь говорит, что больше нам не нужны больше явления с небес или с преисподней, правда? А второе, помните Евангелие от Луки, 16 глава, Лазарь бедный человек и богатый человек, правда? Они оба умирают, Лазарь попадает в рай. Богач попадает на вечное страшное мучение в ад. Сначала он хочет облегчения от своего старания. Он говорит, пускай Лазарь там перст свой, несколько капель воды мне на язык даст, ибо мне здесь плохо, правда? Но не это я чувствую, чтобы мы обратили внимание, а на то, что он потом уже, когда Авраам ему отказывает, он говорит, ну хотя бы кого-нибудь пошли моим 5 братьям, потому что они сюда тоже направляются. Путем, который они идут, он ведет прямо сюда. Пошли кого-нибудь, предупредить их. И там интересное выражение, когда мы читаем, там Авраам ему говорит, что это невозможно. Не только потому, что пропасть большая между нами, но потому, что они уже имеют что? Они имеют Моисея, они имеют закон. Другими словами, они имеют то, что апостол Павел здесь цитирует, второзаконие. Они имеют Слово Господне, которое близко к ним. Если бы они только его поверили, это достаточно. Закон Господень совершен. Подкрепляет душу, другими словами, преображает нашу жизнь, возрождает нашу жизнь. Там интересное выражение в 16 главе Евангелия Луки, мы читаем, что даже если бы кто-то из мертвых воскрес бы и пошел бы и засвидетельствовал этим 5 братьям этого богатого человека, там слово, которое потребляется, говорится, что они не убедились бы. Что это говорит, это слово «убедить»? Убедить – это обозначает, когда мы потребляем это слово, речью нашей или доказать каким-то знамением. Правда? Он просил, чтобы кто-то из мертвых воскрес и вернулся засвидетельствовать братьям. Авраам говорит, они бы все равно не поверили. И что случилось? Все-таки Господь это чудо сделал. Иисус страдал, Иисус умер, Иисус воскрес. И в течение 40 дней Он ходил и свидетельствовал многим. И до нашего дня мы проповедуем это слово веры. И несмотря на то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, большинство, подавляющее большинство Израиля и людей из языческого происхождения до нашего дня, сегодня даже в Холливуде, большинство людей не верят этому знамению, которое Бог совершил, воскресив Иисуса Христа из мертвых. Итак, мы видим, что спасение – оно не приходит нам от знамения, но оно приходит нам. Оно дар благодати от Бога, и оно принимается верой. И даже эти церкви или те верующие люди, которые сейчас думают, что мы должны сражаться с сатаной, сковывать или связывать сатану, или изгонять бесов из людей, или исцелять людей. Есть такое движение сейчас, называется «Слово знания». Я могу от Господа получить какое-то знание о вас личное, то, что тайна, то, что только вы знаете. И как будто бы этот дар сейчас существует. И не выдумывает это иногда. И говорят, что от этого происходит духовный рост среди верующих людей, когда они видят эти знамения. Апостол Павел пишет нам послание к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих и так далее, дальше там. Церкви Господь даровал дар, пастырей и учителей, чтобы через наставление, которое мы получаем, через Слово Господне, мы возрастали и уже не были как дети, которые ветром на все стороны раздуваемся, О чем это говорит нам? Откуда происходит духовный рост? Не от знамений, не от того, что мы бесов гоняем за ними или сатану можем сковать или связать. Написано в книге Откровения, когда придет время, когда Господь скажет своему ангелу, тогда этот сильный ангел цепь возьмет и сможет сковать сатану и бросить его в преисподнее. Правда? Мы не имеем силу это сделать. Вторую ошибку, которую Израиль делал, и вторую ошибку, которую большинство людей сегодня делает, это факт, что ихнее свидетельство, то, что апостол Павел здесь говорит, посмотрите, 9 стих, если устами твоими будешь исповедовать и в сердце верить. И 10 стих, он говорит ту же самую идею, но эти два предложения, наоборот, говорит, сердцем веруй и устами исповедуй. Люди неправильное имеют понятие, что обозначает исповедовать свою веру. Что такое исповедание, или что такое здесь апостол Павел говорит, слово веры, которое мы проповедуем. Что это такое? Что это за выражение, которое апостол Павел здесь потребляет? Что мы должны проповедовать, или о чем мы, о чем наши уста должны свидетельствовать? Наш текст очень ясный здесь, 9 стих. Во-первых, наша вера и то, о чем мы свидетельствуем и проповедуем, является, что Иисус Христос кем является? Он является Господом. И мы должны понять значение этого слова. Кто такое и что такое Господь в нашей жизни? И что это обозначает для нас, если мы называемся и носим имя Иисуса Христа, христианин? Это во-первых. Это первая истина, которая требуется, которая мы должны верить, чтобы получить спасение здесь. Посмотрите, говорит, тот спасется, кто? Кто исповедует Иисуса Христа Господом. А во-вторых, что? Какой факт? Что Бог воскресил его из мертвых. Вот это два столба, если можно так сказать, на котором наша вера строится. Две духовные истины. Иисус Христос сказал, я есть им путь, истина и жизнь. Нет другого пути к спасению. День Пятидесятницы апостол Петр проповедует, 2 глава. Он там говорит, что спасение находится в имени Иисуса Христа. Покайтесь и веруйте, и креститесь во имя кого? Во имя Иисуса Христа. В 3 главе Деяния апостолов Петр и Иоанн идут молиться в храм, правда? Они встречают там человека, который много лет был расслабленный, правда? Господь через них дает излечение этому человеку. Их призывает перед Синедрион и требует у них, и допытывает у них, каким именем и какой властью или каким авторитетом вы это сделаете. Когда этот человек встал на ноги свои, что он сделал? Куда он пошел? Куда он побежал? Где он прыгал? Где он скакал? Мы, наверное, никогда не видели в нашей церкви, чтобы кто-то тут прыгал, правда? Или скакал, или славил Господа от радости. Хромой человек не имел права входить в храм. Правда? Помните из Старого Завета? Этот человек, сидя у дверей дома Господнего, может быть, даже слышал, как левиты там пели, как оркестры играли. Может быть, видел это курение, который дым поднимался от этих жертв, которые приносились день и ночь, все время туда Господу. Он это все ощущал, но он не мог войти в присутствие Господне или в храм. И когда он получил исцеление, куда он сразу направился? С радостью, с хвалою, прыгая, скача, прославляя Господа. Каким авторитетом вы имели право этому человеку дать это разрешение, его допытывает. И что Петр говорит? Именем Иисуса Христа. Дальше 4 глава, там 12 стих. Нет именем где? Под небом. Где существует Бог? Где живет Бог? Где теперь Иисус Христос? Куда Он вознесся? На небо. Выше неба никто из нас даже умственно не может подняться, потому что Бог живет превыше всего, правда? Выше небес мы уже не можем подняться. И ниже небес, значит, там, где мы живем, в нашей жизни нет другого имени, которым, помните, там слово «надлежало бы человеком спастись»? Что обозначает слово «надлежать» или какое это значение? Что это значит? Слово по-английски потребляется «must», «обязанность». Апостол Петр пишет, Господь долго терпит людей, не желает, чтобы кто погиб. Бог желает, чтобы люди спаслись, хотя большинство отвергает Его. Надлежит, люди обязаны получить спасение только одним путем, одним Мессией, одним именем Иисусом Христом. 9 стих здесь говорится, тот спасется, кто будет веровать, что Иисус Христос Господь. Господь над всем. И что Бог воскресил его из мертвых. Что обозначает Иисус Христос Господь? Я думаю, большинство из нас много лет уже верующие. Мы знаем, что это такое. Мы понимаем слово Господь. Нельзя служить двум господам, Иисус сказал. Мы или Богу служим, или какая другая сила есть? Сатане служим, правда? Мы или живем во грехах своих, или мы живем свято, ходим достойно нашего звания, которым Господь нас призвал. Слово Господь говорит нам, во-первых, о этой личности. Кто Он был? Господь. Он был Иисус Христос, который мы празднуем на этой неделе Его рождение. Во-вторых, Господь говорит нам о служении Иисуса Христа. То, почему Он пришел, ныне родился вам в городе Давидов Спаситель. Для чего Господь пришел? Чтобы спасти народ свой от грехов ихних. Кто Иисус? Он Бог. Какое Его действие, какой Его труд, какая Его работа? Он Спаситель, Он Мессия, Тот, Который был обещан. И третье, какая Его роль в нашей жизни, в жизни Церкви? Он господствует над всеми. Он является Господом Церкви. Это обозначает, Он имеет авторитет, Он имеет власть, Он имеет силу. Требовать от нас, чтобы мы жили достойно тому званию, которым Он нас призвал. На этой неделе мир будет праздновать Его рождение. Почти весь мир, даже Израиль, осознают, что Иисус Христос родился, что Он жил и что Он был распят на кресте. Это почти все люди признают и принимают и верят, если могут, можно так сказать. Но это не спасательная вера. Это умственное, интеллектуальное какое-то принятие фактов исторических, которые мы не только в Библии читаем, но и в энциклопедии. Мир принимает Иисуса Христа не за Господа. Не за Бога, не за Мессию, не за Спасителя, не за Искупителя от наших грехов. Мир принимает Иисуса Христа как человека. И эта вера, если она вера в человека, то это не спасательная вера. И она ведет человека широким путем, через широкие ворота, прямо в озеро Огненное. В Старом Завете слово, то, что мы понимаем Господь, оно на еврейском языке называется слово Иегова. То, что мы потребляем слово Иегова, это Господь. И в Старом Завете слово Иегова это было имя Бога. Это то имя, которое Господь даровал своему народу. Я есмь, или я существую, я вечный, я живой. Это имя потребляется больше 6000 раз в Старом Завете. И когда оно переводится в Новый Завет на греческий язык, и когда апостолы потребляют это слово «Господь», на греческом языке это слово «хозяин». В том смысле, что был господин, который имел рабов. Но апостолы, осознавая старозаветнее значение этого слова, что оно обозначает Бог, они его приписали Иисусу Христу. И весь Новый Завет, и все писатели Нового Завета потребляют выражение «Господь Иисус» в том смысле, что Иисус Христос как Господь является, это персона, это личность, это Бог. Божество Иисуса Христа они признавали. Господь спросил своих учеников, за кого меня почитают люди. И Петр отвечает, ты сын Бога. Какого? Живого. Что апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, 8 главе? Мы знаем, что идолы, их много есть. И Господь есть много, но есть один Бог, Иегова, Господь. Есть один Господь, кто? Иисус Христос. Евангелие от Луки, 2 глава. Ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Господь Христос. 109-й Псалом. Сиди здесь, пока я подставлю твоих врагов под подножие ног твоих. Господь цитировал этот Псалом. И кому он приписал этот Псалом? Себе. Евреи, книжники, фарисеи, они осознавали этого. Иисуса они распяли. Почему? Потому что нашел кто-то, который принес обвинение против Господа? Нет. Когда он стоял перед Пилатом, многие приходили, и никто не мог его абсолютно ни в чем обвинить. Когда-то Господь сказал фарисеям, если вы можете, покажите мне, обличите меня. Грехе. Никто не мог. Господь это приписал себе. Израиль это осознавал, но они отвергли эту истину. Они отвергли его как Бога, отвергли его как Мессию, они его отвергли как Господом, который имеет авторитет над нашей жизнью. Послание Филиппийцам, 2 глава. Несмотря на это, придет день, когда каждое колено преклонится перед Ним, и когда каждый устами своими исповедует. Мы сейчас исповедуем его верой, никогда не видя его, но познавши его. В тот день, когда Господь явится в славе своей, весь мир в ужасе и в страхе упадет, преклонится перед Ним и будут исповедовать, что Иисус Христос является Господом. В послании Римлянам апостол Павел потребляет это выражение «Господь Иисус» 30 раз специфически, когда он говорит за Иисуса Христа. Но говоря за Господа, как за Бога, 48 раз мы находим в этом послании. Это важное выражение для нас. Во-вторых, это выражение «Господь Иисус», это говорит нам, как я уже сказал, что Иисус является нашим Спасителем. Это Его работа, это Его труд, это то, почему Он пришел. Сын человеческий не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и чтобы отдать свою жизнь. Это, во-вторых, что обозначает Господь Иисус. Но самое главное, как я уже сказал несколько раз, во-третьих, Господь Иисус, это говорится за Его владычество, за авторитет Его, за право, которое Иисус Христос имеет над нами. Особенно над теми из нас, которые исповедуем Его как нашим Спасителем и нашим Господом. Какие части нашей жизни Господь может господствовать? Ну, например, разум наш, наше размышление, правда? 12 глава послания Римлянам: «Пускай Слово Господне преображает разум наш», правда? Помните, Господь сказал, из глубины сердца человек устами своими говорит, правда? Разум наш, разговор наш, карьера наша, работа наша, правда? Чем мы занимаемся? Не свидетельствует ли это в какой-то мере о том, что мы принадлежим Богу? Есть некоторые карьеры или некоторые работы, или есть некоторые места, где нам не положено быть, оно неприлично и оно не соответствует нашему званию. Мало есть мест, где мы можем работать, где человек будет верующий или будет полностью свой бизнес вести по стандартам, которые мы находим в Священном Писании. Потому что там, где мы работаем, мы часто имеем возможность нашей жизнью быть светом, быть солью, чтобы оно влияло на общество, которое окружает нас. Вот что значит Иисус Господом или является Господом в нашей жизни. Как мы поступаем в церкви, относясь друг к другу. Как мы относимся к людям в нашем обществе, которые не знают Господа. Великое поручение Господне. Господь сказал: идите и будьте моими свидетелями. Не говорит нам это о господстве Иисуса Христа над нами в нашей жизни. Или мы, может быть, спокойно сидим и довольны тем, что нас Господь искупил. Ну, есть потерянные люди, но мы не так думаем о них. Господь сказал: вы будете моими свидетелями. Слово веры, которое мы проповедуем, то, что мы устами своими проповедуем Иисуса Господом, то, что мы в сердцем нашим веруем, это наше свидетельство. Наше свидетельство – это не просто интеллектуальное согласие с фактами Писания, но наше свидетельство, то, что мы верим в нашей жизни, оно должно преображать нашу жизнь. Правильная вера ведет к правильной жизни, правильным поступкам, правильной праведности. Какая праведность приводит нас в присутствие Божие? Праведность, которая от Бога. Не та праведность, которая проговорит наша, которая Бог смотрит на нее, как на запачканную одежду. Правильная вера, правильная жизнь, на чем говорит? Она не только говорит нам о праведной жизни, но она говорит нам о изменении, направлении, в котором наша жизнь идет. Невозможно встретиться с Иисусом Христом и иметь веру, чтобы наша жизнь не трансформировалась. Никодиму Господь сказал: тебе надобно родиться свыше. Твоя жизнь должна поменяться, измениться. Изменение. Что значит изменение? В каком-то смысле изменить это значит предать, правда? Мы изменяем наше старое господство сатане и греху, и теперь кто становится нашим Господом? Иисус Христос. Мы уже Ему служим, не греху, правда? Изменение, трансформация нашей жизни. Покаяние – это не только умственно осознать, что я сделал неугодное перед Господом, но покаяние – это значит радикальная измена направления нашей жизни, куда мы стремимся. Мы раньше стремились к греху, и теперь мы отвернулись, отвергли грех и повернулись верой Господу Иисусу Христу. И теперь отдали Ему бремя, которое мы не можем нести, и взяли на себя Его иго, которое легкое, которое мы можем нести. носить. Наше исповедание, наше время кончается, но мы его делаем, когда мы собираемся поклоняться Господу. Мы свидетельствуем друг другу, что мы любим Господа Иисуса Христа. Мы свидетельствуем, когда мы приходим к столу Господнему, правда? Когда мы берем хлеб и вино. Мы свидетельствуем, когда мы крещение принимаем перед всем миром, что мы умираем для мира, для греха. Это наши уста свидетельствуют, наша жизнь свидетельствует. Вы когда-нибудь свидетельствовали кому-нибудь на улице? Да, мы свидетельствуем тем людям, которые не знают Господа. Помните Иосиф? Искушение. Он свидетельствовал среди искушения. Неужели я могу согрешить против Господа Бога? Мы, когда мы превостаем, или когда мы стоим, когда мы одеваем все оружие Божие и боремся с грехом, имеем победу над ним, это свидетельство, что Иисус Христос, Господь в нашей жизни. Иногда мы свидетельствуем через наше страдание или переживание, или болезнь наша. Иногда даже через смерть свою мы свидетельствуем людям. И никто из нас никогда не должен был засвидетельствовать тем, что мы отдали свою жизнь за свидетельство Иисуса Христа. Новозаветная церковь, они осознавали, что значит Иисус Христос Господь. Их призывали пред судилище. Они должны были взять немножко курения и сказать: «Кесарь Господь». Они отвергали это, они шли в арены, они шли на смерть. Они умирали, говоря: Иисус Христос Господь. Пускай Господь благословит Слово Свое. Особенно на этой неделе, когда мы будем вспоминать, что Иисус родился, Он стал нашим Спасителем. Теперь, как верующие люди, которых Он спас, Он является нашим Господом. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, в эти дни, когда мы вспоминаем особенно рождение Иисуса Христа и факт, что это была часть плана Твоего, чтобы Господь пришел, жил и умер за нас. Мы славим Тебя и благодарим за это. Пускай наши уста свидетельствуют об этом, чтобы это была проповедь нашей веры, чтобы это было свидетельство нашей жизни. То, что мы верим, то, о чем мы свидетельствуем, чтобы мир, который окружает нас, слышал это и видел это в нашей жизни. Этот весь день наше служение мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты был прославлен через нас. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.